сказал Крис Уокер. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями вас познакомила Любовь Баматова. В эфире «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Конфликт между Москвой и Лондоном по поводу Британского совета получает новое развитие. Недавние техногенные катастрофы в российских городах и сильные морозы вновь заставляют экспертов говорить о кризисе ЖКХ. В Москве открылась выставка графики и скульптуры СССР в стройках. Эти и другие темы и события, а также обзор американских газет и новости культуры в этом часе нашей программы. Руководство Британского совета выступило с заявлением, что официально приостанавливает деятельность своих региональных представительств на территории России, подвергнув критике российской власти за давление на их персонал. Вот что заявил сегодня в Лондоне исполнительный директор Британского совета Мартин Дэвидсон.
Больше всего нас беспокоит безопасность и состояние наших сотрудников. Российские власти сделали невозможным продолжение работы в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, и я решил, что мы приостановим работу в обоих городах. Мы являемся неполитической организацией, и наша задача — объединять людей во всем мире. Российские власти совершают ошибку, пытаясь втянуть культурные связи и Британский совет в рамки политического спора. И я жестоко разочарован тем, что российские власти, судя по всему, хотят ограничить культурные и образовательные связи между нашими странами в то самое время, когда они особенно нужны.
Мартин Дэвидсон отметил, что Совет продолжит работу из офиса в Москве на благо 250 тысяч россиян. И одновременно министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд, как вы слышали в выпуске новостей, заявил, что давление на сотрудников Британского совета является неприемлемым и негативно сказывается на репутации российского правительства. Новый раунд борьбы с Британским советом уже вышел за рамки сугубо дипломатической драки. Такое определение содержится в распространенном сегодня заявлении российских правозащитников. Они считают также, что дело идет к выдвижению обвинений в антигосударственной деятельности против Британского совета и его российских партнеров. Заявление с требованием прекратить преследование Британского совета подписали активисты движения «За права человека» Лев Пономарев, в частности Евгений Ихлов и Любовь Башинова, а также директор музея общественного центра имени Андрея Сахарова Юрий Самодуров. С ним побеседовала моя коллега Евгения Назарец.
В заявлении сказано, и это весьма распространенная точка зрения, что предлогом для наступления на Британский совет стала история с убийством Литвиненко и последующей невыдачей подозреваемого в этом Андрея Лугового. Как вы думаете, почему для ответного удара выбрана просветительская организация, абсолютно не политическая?
С одной стороны, по глупости, а с другой стороны, вот, видимо, есть некая долго вынашиваемая и подавлявшаяся, и вот вышедшая наконец-то наружу идея о том, что вообще вот это все пятая колонна. Со всех сторон мы окружены, и нашу родину вот пытаются там все в ней испортить, завоевать, и надо отгородиться. Это идеологический враг. В годы перестройки там говорили, что это агенты влияния. Вот Британский совет для них агент влияния.
Новый раунд борьбы с Британским советом выходит за рамки дипломатической драки. Цитаты из того заявления, которое распространено.
Да.
Поясните, пожалуйста, как это понимать?
Ну, принято в дипломатии сначала такой шаг, потом третий шаг, потом вот 365-е там предупреждение. Это все считается дипломатическим арсеналом. А когда просто начать вызывать сотрудников организации ФСБ, это уже за пределами дипломатии. Это холодная война. Видимо, следующий шаг — это какие-то меры по самоизоляции, какие-то ограничения в визовом режиме. Ну, соответственно, ограничения в плане любых организаций. Такой, к сожалению, опять же, общий процесс, острота, что это путинизация всей страны, как-то она такая мелкотравчатая достаточно, но в какой-то мере она отражает правду. Вот создается некая политическая система, видимо, надолго.
Юрий Вадимович, как вы оцениваете попытки британцев продолжить работу Британского совета в России, несмотря на требования российских властей закрыть региональное отделение? Это выглядит, с одной стороны, как какое-то такое упорство.
Ну да, это выглядит как упорство. Там кто-то скажет, и можно это назвать есть это как некий вызов. Но это восстановление права, может быть, в каком-то юридическом, так сказать, ну, моральном смысле. Должны же быть какие-то основания. В конце концов, Британский совет, за ним стоит одна из великих культур мира. Вот когда тебе говорят, ну все, вот выметайся, ну как-то это странно. Ну что значит выметайся? Поэтому, с одной стороны, это вызов, но с другой стороны, это можно сравнить вот с тем, что, допустим, инициативная группа по выдвижению Буковского в декабре арендовала зал для проведения собрания по выдвижению Буковского в президенты. Потом к директору пришли там два сотрудника из ФСБ, которые ей сказали, что лучше у вас это собрание не проводить. Она поняла правильно и отказала в этом зале. Соответственно, собрание было в музее центра имени Андрея Сахарова. Мы не политическая организация. Я считал, что мы восстанавливаем право. Я тоже проявил упорство. И я думаю, что если бы вот Зюганову запретили проводить собрание, то как нам неприятно, так сказать, идеология. Тем не менее, мы бы дали тоже ему помещение. Это тоже восстановление права. Вот мне кажется, что в данной ситуации Британский совет проявляет вполне разумное упорство по поводу, ну, каких-то общезначимых правовых норм. Мне кажется, они совершенно правильно не должны с этим соглашаться.
Мнение директора музея общественного центра имени Андрея Сахарова Юрия Самодурова, с которым беседовала Евгения Назарец. Сейчас с нами на связи Данила Гальперович, мой коллега, который побеседовал о ситуации вокруг Британского совета с находящимся в Москве представителем главы ПАСЕ Рене ван дер Линденом. Данила, здравствуйте. Расскажите, как отреагировал Рене ван дер Линден на эту ситуацию?
Надо сказать, что Рене ван дер Линден сегодня встречался с Владимиром Путиным, но, как ни странно, эта тема там не поднималась, и вообще реакция представителя ПАСЕ на происходящее с Британским советом, можно сказать, неоднозначная. Это вызывает у нас возрастающую озабоченность, особенно ввиду того, что отношения между Европейским Союзом и Россией очень часто отравляются различными инцидентами. Например, такими, как инцидент с монументом в Таллине или инцидент с польским мясом. И вот теперь инцидент с Британским советом. Отношения России и ЕС должны базироваться на как можно более широком и как можно более глубоком партнерстве. И обе стороны должны принимать во внимание, что подобные инциденты необходимо избегать. Но надо сказать, что российская позиция по этому поводу, очевидно, совершенно тоже начинает быть более мягкой, или, во всяком случае, на словах. Вот тут буквально только что поступило заявление со ссылкой на источник в МИДе, что российская сторона считает закономерным заявление о приостановке деятельности Британского совета в российских регионах. И в МИДе говорят, произошло то, что должно было произойти. Константин Косачев, представитель комитета по международным делам Государственной Думы, тоже теперь говорит менее жестко по поводу Британского совета.
Деятельность Британского совета в России очевидно в культурно-просветительской, преподавательской, образовательной части отвечает интересам граждан России, которые интересуются английским языком, историей Великобритании, ее культурой. И как гражданин России я бы, безусловно, приветствовал продолжение деятельности Британского совета в России, но еще раз повторю, в рамках действующего российского законодательства.
Я только добавлю, что на начинающейся на следующей неделе сессии ПАСЕ в Страсбурге британская делегация все-таки может поднять вопрос о давлении на Британский совет со стороны России. Александр?
Данила, спасибо. Напомню, мы беседовали с Данилой Гальперовичем о реакции некоторых известных западных российских политиков, экспертов на продолжающийся конфликт и усугубляющийся конфликт вокруг Британского совета. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Британский совет приостановил работу своих отделений в Петербурге и Екатеринбурге, как заявил его директор Мартин Дэвидсон, из-за невозможного давления со стороны российских властей. Людмила Алексеева и Георгий Сатаров заявили, что уходят с постов сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса из-за разногласий с третьим сопредседателем, лидером «Другой России» Гарри Каспаровым. В Москве сегодня активисты «Другой России» организовали у стен прокуратуры Московской области митинг с требованием скорейшего расследования убийства своего товарища Юрия Червочкина. Президент России Владимир Путин заявил, что любое решение по статусу Косово должно основываться на согласии Белграда и Приштины и станет международным прецедентом. Об этом говорится в статье Путина, опубликованной в СМИ Болгарии, куда президент России прибывает сегодня с официальным визитом. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир» в числе главных тем. Первые иностранные инвестиции приходят на российский рынок самолетостроения, а также беседа о ситуации с правами человека в Азербайджане. «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» с 1 января в час ночи на следующий день и в 15 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей американской прессы. Ко мне в студии вновь присоединился мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день, вам слово.
Добрый день. «Вашингтон Таймс» публикует статью бывшего депутата парламента Грузии Цотна Бакурия об особенностях американских предвыборных кампаний. Взгляд человека со стороны интересен, поскольку помогает выявить такие детали, которые сами американцы, похоже, уже не замечают. Предвыборное шоу, включая и дебаты, поражает своим размахом, безалаберностью и количеством потраченных денег. Чтобы в Америке избраться во власть, нужно иметь деньги. Во многих других странах наоборот. Чтобы иметь деньги, надо избраться. Сегодня бывший президент Билл Клинтон имеет миллионы долларов, заработанных изданием книг, публичными выступлениями и работой в советах директоров различных корпораций. Когда он стал президентом, он миллионером не был. Митт Ромни богат уже сейчас. Что касается Хиллари, то ей тоже, наверное, не стоит не стоять в очереди за бесплатной медстраховкой, да и судебный адвокат Джон Эдвардс, не стесняясь, признает, что в средствах не нуждается. Томас Дьюи, бывший губернатор штата Нью-Йорк, два раза выдвигавшийся в президенты от республиканцев, как-то заметил: людей, которые не могут заработать денег в обычной жизни, нельзя и близко подпускать к государственной службе. И уж кому это подходит в полной мере, так это к сенатору от Иллинойса Бараку Обаме. Наблюдая за предвыборным процессом, я поражался тому, насколько искренне кандидаты говорят о своих финансовых делах. Ни в одной другой стране ни один кандидат на избираемую должность не вынес бы такого внимания к своим финансам. В большинстве стран политики, наоборот, всеми правдами и неправдами стараются скрыть толщину своих чековых книжек. Но американцы должны радоваться, что у них такое есть. Какие кандидат носит трусы, что предпочитает, жемчуг или бриллианты, недраные ли у него носки, бог с ними, с банальностями. Во всех кандидатах в президенты можно что угодно узнать. О них можно сколько угодно и что угодно говорить. Такому ни за что не поверили бы сотни миллионов избирателей во всем мире. Побеждает даже тот, кто уже оказался за бортом этого шоу.
Какая газета?
Вашингтон Таймс.
Кроме предвыборной темы, которая неизбежно будет теперь, я думаю, все месяцы до осени 2008 года и позже в наших обзорах американской прессы, какие еще материалы вы отобрали?
Ну, это любопытная статья из The National Interest, доктор Андреас Умланд. Не маячит ли на горизонте новая холодная война? Вопреки популярному мнению, сегодняшняя Российская Федерация, несмотря на всю свою схожесть с Советским Союзом, не является тоталитарной. Хотя выборы в России нельзя назвать ни свободными, ни справедливыми, в большинстве регионов сам процесс голосования проходит относительно нормально. Хотя российские СМИ находятся под открытым или скрытым контролем Кремля, явная цензура является редкостью. Аналитики могут публично излагать свои концепции будущего России. Хотя власти пристально следят за гражданами и политическими группами, они могут развиваться без особых препятствий, пока не представляют угрозу существующему режиму. В настоящее время российская система представляет собой гибрид. Она не является ни полностью авторитарной, ни всерьез демократической. Гораздо тревожнее то, что небольшая доза свободы самовыражения, которую терпит режим, свидетельствует о силе радикальных настроений среди российского населения. А российский истеблишмент после многолетней антизападной пропаганды тоже принял параноидальное мировоззрение. Ведущие московские телеканалы, радиостанции, влиятельные газеты и политики распространяют мысли о том, что все проблемы России имеют зарубежное происхождение. Если популяризация манихейских взглядов московских радикалов в российском обществе будет беспрепятственно продолжаться, то рано или поздно мы окажемся вовлечены в новую холодную войну.
Спасибо, Андрей. Это какое издание, еще раз напомним слушателям?
Это National Interest.
National Interest. Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий, напомним, познакомил нас с некоторыми материалами свежих американских газет. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Еще одна новость сегодня московская. Российские правозащитники потребовали немедленного исполнения российскими властями указаний Европейского суда по правам человека, который вынес уже 3 решения о необходимости госпитализации вице-президента концерна ЮКОС Василия Алексаняна. В течение последних 2 лет Алексанян, зараженный ВИЧ-инфекцией и сопутствующими прогрессирующими заболеваниями, содержится в следственном изоляторе. Его уголовное дело появилось на свет в рамках большой кампании преследования бывших руководителей ЮКОСа, говорят его адвокаты. На пресс-конференции адвокатов Алексаняна в Москве сегодня побывала корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Бывшего исполнительного вице-президента компании ЮКОС Василия Алексаняна арестовали в апреле 2006 года, вскоре после того, как он вернулся в компанию и начал представлять ее интересы в арбитражном суде, рассматривавшем банкротство ЮКОСа. По версии Генпрокуратуры, Алексанян виновен в присвоении или растрате денежных средств, легализации добытого преступным путем и неуплате налогов. Все 2 года, что шло следствие, Алексанян содержался в следственном изоляторе. О том, что он является носителем ВИЧ-инфекции, стало известно в сентябре 2006 года. Тогда же было вынесено заключение судебно-медицинской экспертизы, по которому Алексанян мог оставаться в СИЗО лишь при условии проведения ему высокоактивной антиретровирусной терапии. Но ее так ни разу и не провели, говорит адвокат Василия Алексаняна Елена Львова.
Тяжело больной, смертельно больной человек находится под стражей в течение почти 2 лет, и каждый день его там нахождение граничит с пыткой. Но мне скажут, ну мало ли ВИЧ-инфицированных в следственном изоляторе. Вот случай с Алексаняном – это особый случай, потому что человек, которого можно шантажировать болезнью, которому можно сказать, а ты признай себя виновным, а ты дай показания на своих соучастников, и ты выйдешь на свободу. И такие попытки в отношении Алексаняна были.
В последний год здоровье Василия Алексаняна резко ухудшилось. Он ослеп, у него появились новые заболевания, включая и туберкулез, которым он заразился в следственном изоляторе. После обращения Алексаняна в Страсбург, Европейский суд по правам человека 27 ноября прошлого года вынес указание Российской Федерации о немедленной госпитализации его в клинику, специализирующуюся на лечении СПИДа и сопутствующих заболеваний. Однако это указание исполнено не было. Тогда, 6 декабря, европейские судьи вынесли 2 решение. Теперь они указывали конкретные сроки госпитализации арестованного не позднее 10 декабря. Но и это решение осталось безответным. И 21 декабря 2007 года Европейский суд по правам человека в 3-й раз требует госпитализации Алексаняна, указывая при этом.
Если, пишет Европейский суд, истец умрет в случае несоответствующего лечения или его физическое состояние ухудшится по той же причине, суд соответствует следующим образом установит факт нарушения статьи 2 и 3 конвенции, это статьи «Право на жизнь» и «На использование пыток».
Теперь последнее слово за судьями Верховного суда России. 22 января они должны вынести решение относительно меры пресечения для Василия Алексаняна. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сильные морозы, которые установились в Сибири и Забайкалье, синоптики не считают аномальными. Однако сильная метель и штормовой ветер парализовали работу многих сибирских аэропортов. У школьников вынуждены каникулы. Коммунальщики постоянно уже работают в авральном режиме. И специалисты чаще обычного проводят осмотр коммуникаций, чтобы не допустить размораживания систем отопления. Тем не менее, многих ЧП избежать не удалось. Почему коммунальная сфера не может наладить работу и встретить зиму, подготовленной к чрезвычайным ситуациям? И каковы прогнозы синоптиков? Об этом в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
С наступлением сильных морозов в Сибири и Забайкалье региональные МЧС предупреждают о возможных перебоях в работе транспорта и коммунальных систем. К примеру, в Томской области все службы переведены в усиленный режим работы. До конца недели здесь объявлено штормовое предупреждение. 30-градусные морозы стоят в регионе уже несколько дней. Сети электропередач не выдерживают нагрузки. Репортаж из Томска корреспондента «Радио Свобода» Мелани Бачиной.
Детский сад и один из университетских корпусов в центре Томска остались без света из-за аварийного отключения линии электропередач. Почти неделю в области держатся 30-градусные морозы. Сети не выдерживают нагрузки. В результате 6 аварий за 3 дня. Десятки домов в разных районах Томска по нескольку часов оставались без света. В некоторых районах города аварийные бригады работали ночами, чтобы устранить неполадки. Заместитель мэра Томска по жилищно жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Панасюк объясняет, наступили холода, и люди начали включать обогреватели.
У нас произошло практически вот в одном и том же районе порядка 6 отключений за последние 2 дня. Срабатывает защита. То есть в некоторых случаях, там, где старые подстанции, там, где кабель у нас 79-го года, сейчас, допустим, скрыли кабель под землей, сгорел, перегрелся просто. С чем это связано? В основной своей массе попадают дома, которые не находятся на централизованном теплоснабжении. В основной массе попадает частный сектор. Идет превышение потребления электрической энергии от договорной. Условно говоря, стоит дом, у него есть печь. Есть труба, труба завалена снегом. Но у некоторых даже дров не бывает. То есть стоят электрические обогреватели и отапливаются электрической энергией.
Власти Томска уже обратились к жителям с просьбой пользоваться обогревательными приборами только в случае крайней необходимости, иначе аварии не избежать. Энергетики заявляют, что обеспечат бесперебойное снабжение теплом всех потребителей. Запаса топлива достаточно. Между тем, Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает об очередном похолодании. В регионе в ближайшие дни температура может упасть до -42 градусов. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
По мнению метеорологов, подобные холода для Сибири и Забайкалья укладываются в обычные климатические рамки и не должны были стать неожиданностью для жителей этих регионов, говорит синоптик центра ФОБОС Марина Макарова.
Азиатская территория страны, первая половина января, действительно выдалась очень холодной. Погоду здесь определял сибирский антициклон, который занимал свое привычное сезонное место, потому что как раз вот зимой здесь располагается область высокого давления. Вы знаете, в этом году, в общем-то, привычные морозы с температурой где-то минус 40-50 градусов отмечались в Ивинкии, в Якутии. То есть это нормальное расположение очага холода.
Между тем, трескучие морозы уже спровоцировали ряд аварий, в том числе взрывы газовых котлов в жилых домах. По мнению доктора экономических наук, директора Центра социальных инноваций Российской академии наук Евгения Гатмахера, подобное ЧП красноречиво характеризует нынешнее состояние коммунального хозяйства регионов.
Дело в том, что за 90-е годы и вот начало вот этого десятилетия очень мало инвестиций. Ведь наш жилищный фонд ветшает. У нас несколько десятков миллионов квадратных метров просто аварийного жилья. Если оно признано у нас аварийным, это означает, что люди там вообще жить не должны. Плюс к этому, у нас ведь не ремонтируются в последние лет 15-20 инженерные сети, водопроводы, газовые сети. Потому что известно прекрасно, что, допустим, у нас теряется там чуть ли не половина воды, которая идет по нашим трубам. Это вообще вопрос очень больших денег.
Что касается центральной европейской части России, то здесь зима все-таки наступит, обещает Марина Макарова.
Характер погоды у нас постепенно будет меняться. То есть мы ожидаем плавное понижение температуры воздуха. В субботу мы ждем дальнейшее понижение температуры. Но понижение не резкое, я бы сказала, а плавное скорее. С приближением атмосферного фронта с запада пройдет снег, долгожданный снег, которого мы все ждем. И с усилением ветра местами поднимутся метели. Температурный фон продолжит понижаться. Появится уже более устойчивая волна холода. И в середине следующей недели ночная температура наиболее вероятная от -8 до -13 градусов, а в дневные часы будет от -2 до -7. Но даже такая температура, она будет превышать климатическую норму.
Таков прогноз синоптика центра ФОБОС Макарвы. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Британский совет приостановил работу своих отделений в Петербурге и Екатеринбурге. Как заявил в Лондоне директор совета Мартин Дэвидсон, продолжать работу невозможно из-за действий российских властей. Москва утверждает, что эта организация нарушает закон и ранее потребовала закрытия филиалов британского совета. Лондон это обвинение отвергает. Сегодня же общероссийское движение «За права человека» потребовало от руководства России прекратить преследование британского совета. Российские правозащитники продолжают также сбор подписей в защиту организации «Голос Беслана», которую власти обвиняют в экстремизме. Людмила Алексеева и Георгий Сатаров уходят с постов сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса из-за разногласий с третьим сопредседателем, лидером «Другой России» Гарри Каспаровым. В Москве сегодня активисты «Другой России» организовали у стен прокуратуры Московской области митинг с требованием расследования убийства своего товарища Юрия Червочкина. В Веденском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб милиционер, еще 6 ранены. Президент России Владимир Путин заявил, что любое решение по статусу края Косово должно основываться на согласии Белграда и Приштины и станет международным прецедентом. Об этом говорится в статье Путина, опубликованной в СМИ Болгарии, куда президент России прибывает сегодня с официальным визитом. Заместитель госсекретаря США Джон Негропонте прилетел в Китай в попытке убедить китайское руководство поддержать введение новых санкций против Ирана за отказ прекратить обогащение урана. Правительство Японии заявило сегодня, что один из высокопоставленных сотрудников национальной разведки занимался шпионажем в пользу России. В Израиле прошли успешные испытания баллистической ракеты. По информации военных, эта ракета способна нести особый вид заряда. О других подробностях не сообщается. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве в галерее на Солянке открылась выставка под названием «СССР в стройках». В экспозиции живопись и графика, созданные в те десятилетия, когда по всей стране встречались лозунги «Слава КПСС» и «Слава труду». Индустриальный пейзаж эпохи социалистического реализма, который воспринимается сегодня как документ ушедшего времени. На открытии этой выставки побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Выставку привезли из Ростова-на-Дону, почему-то всего лишь на 5 дней. А жаль, промышленный жанр представлен в собрании Ростовского музея современного изобразительного искусства целостной коллекцией, и с ней многие готовы были бы ознакомиться. Это в постперестроечную пору никто не хотел любоваться картинами с дымящимися трубами заводов и людьми в спецовках. Слишком долго культивировалось такое искусство, и слишком свежо оно еще было в памяти. Сегодня, по прошествии времени, иное дело. Вещи, некогда направленные на поддержание мифа о трудовом подвиге как естественном состоянии советского человека, теперь этот же миф и разоблачают. Куратор выставки Вячеслав Давиденко особенно выделяет графическую работу Вячеслава Кислова под названием «Сучкоруб». Здесь только по платку на голове можно опознать в фигуре в ватнике и огромных валенках женщину.
Это, наверное, еще выставка, посвященная советским женщинам, которые внесли решающий вклад в построение именно индустриального общества. На их плечах было воздвигнуто это могущество. Индустриализация, коллективизация была выстрадана, вынесена именно этими простыми людьми.
Ну да, не случайно образ женщины в телогрейке, а в поздние советские времена образ женщины в оранжевом жилете железнодорожном был очень устойчивым. Это первое, что вспоминалось при словосочетании «советская женщина».
Да, вот и на плакат вынесена такая труженица, сучкорубка. Это такой образ, когда действительно женщинам трудно опознать профессии такие, например, как гальванщица, битумщица, работник кислотного цеха. Тут они здесь немного представлены, занимали ведущую, наверное, роль в советской индустрии. Это 71 год, это его рефлексия в поездке по Коми СССР. Я таких женщин видел, это даже не придуманный образ. Я видел значительно позже, в середине 90-х годов, когда был в командировке именно там, в Сыктывкаре, и немного севернее, на Печорской ГРЭС.
Кстати, возведение электростанций и прочие гигантские стройки – излюбленный сюжет художников соцреализма. Порой слишком излюбленный. Вячеслав Давиденко обращает внимание на то, что на выставке есть немало картин, написанных разными авторами. Но догадаться об этом можно лишь благодаря этикеткам. Добро бы только изобразительный язык оказывался общим. Порой на разных полотнах натыкаешься на один и тот же гигантский роторный двигатель, который с энтузиазмом собирают в цеху бодрые рабочие. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Сегодня ее подготовил и представит Дмитрий Волчек.
В городе городе Парк-Сити, штат Юта, 17 января открывается самый большой в Соединенных Штатах фестиваль независимого кино «Санданс». На открытии будет показана драма «В Брюгге», поставленная известным британским драматургом Мартином Макдонахом. Колин Фаррелл и Бернард Глизон играют двух наемных убийц, которые ждут заказа в бельгийском городе Брюгге. Эксперты ожидают, что продолжающаяся в США забастовка сценаристов привлечет к фильмам «Санданса» особое внимание больших голливудских студий. В международном конкурсе игрового кино есть и российский фильм «Русалка» Анны Меликян. 26 января жюри фестиваля подведет итоги 4 конкурсных программ. На закрытии фестиваля 27 января будет показан документальный фильм о знаменитых рок-музыкантах Кросби, Стилс, Нэш и Янг «Дежавю». В Лондоне объявлен список номинаций на призы Британской киноакадемии. Лидирует драма «Искупление» по роману Иэна Макьюэна, 14 номинаций. За звание лучшего фильма года будут также бороться картины «Гангстер», «Жизнь других», «Старикам здесь не место» и «Нефть». Триллер братьев Коэнов «Старикам здесь не место» и драма «Нефть», там прольется кровь, получили по 9 номинаций. На третьем месте по числу номинаций биографии Эдит Пиаф «Жизнь в розовом свете», претендующая на награды в 7 категориях. Победители будут объявлены 10 февраля. Торжественная церемония вручения наград пройдет в Королевском оперном театре в Лондоне. Во Флоренции обсуждается вопрос о перестановке статуи Давида работы Микеланджело. В обращении к министру культуры Италии и мэру Флоренции глава флорентийского департамента культуры Паоло Кокки предложил переместить статую из зала Академии изящных искусств в строящийся культурный центр на окраине города. По мнению Кокки, центр Флоренции не может выдержать наплыва туристов, желающих посмотреть на работу Микеланджело. Ежегодно Академию посещают 1 300 000 человек. Предложение Кокки с неодобрением воспринято дирекцией Академии и рядом флорентийских чиновников и политиков, которые считают перенос статуи рискованной и неоправданной затеей. До конца XIX века оригинал микеланджеловского Давида стоял на площади Синьори, однако потом был перемещен в Академию, а на площади заменен копией. Знаменитый американский комик Эдди Мерфи отказался подтверждать брачный союз, заключенный с кинопродюсером Трейси Эдмонс на частном острове во французской Полинезии. Бракосочетание состоялось 1 января, однако, вернувшись через 2 недели в США, Мерфи и Эдмонс отказались регистрировать брак, как того требуют американские законы. «После долгих обсуждений и споров мы решили остаться друзьями», говорится в совместном заявлении пары.
С новостями культуры вас познакомил Дмитрий Волчек.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». Сегодня она посвящена сетевым публикациям на тему вчерашнего доклада правозащитной группы Freedom House о положении дел с правами человека и гражданскими свободами в разных странах. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Как у нас все запущено? Комментарий Андрея Кузнецова на сайте Лента.ру посвящен докладу правозащитной организации Freedom House о положении с правами человека в мире. Россия в этом докладе отнесена к категории несвободных государств.
Примерно такие же оценки организация давала и в предыдущих докладах. С ней солидарны коллеги из других политологических центров и правозащитных организаций, таких как Human Rights Watch и Международная амнистия. Все они отмечают централизацию власти в России на фоне отхода от демократических стандартов и ослабления либеральных течений. В то же время, будучи аутсайдером мировой демократии, Россия умудряется показывать приличные экономические результаты даже в отсутствии экономической свободы, о чем говорят эксперты Heritage Foundation, публикующие соответствующий рейтинг. В нем Россия занимает 134-ю позицию из 165 возможных. Главным фактором экономической несвободы эксперты называют высокий уровень коррупции в России, отмечая при этом довольно высокую степень фискальной свободы.
Рейтинги, оперирующие понятием свободы в какой-либо области, достаточно субъективны, полагает Андрей Кузнецов.
Критерии свободности выбираются организациями, проводящими исследования, и отражают мировоззренческие и экономические взгляды, которых придерживаются авторы. В результате мы имеем констатацию того тривиального факта, что различные страны не похожи друг на друга. Но дело в том, что успех или неуспех того или иного государства в той или иной сфере зачастую определяется разными параметрами, поэтому сравнение несопоставимых понятий с помощью разных методик не поддается критической оценке. Тем более неверно говорить о результатах подобных исследований в терминах «хорошо» и «плохо».
Более приближенные к объективности критерии используются при определении качества жизни, но в итоге эти оценки опять же фиксируют различия в восприятии и мироощущении конкретных человеческих сообществ. В этом случае субъективизм оценки, хотя и не отражает реальное положение дел, но помогает понять, как относятся к явлению респонденты, пишет Андрей Кузнецов.
Например, в рейтинге индекса восприятия коррупции, составленном Transparency International, Россия заняла 127 место из 163. Авторы этого исследования подчеркивают, что занявшая последнее место страна отнюдь не является самой коррумпированной, поскольку показатели отражают именно восприятие уровня коррупции, а не сам уровень, который по чисто техническим причинам не поддается точной оценке. С точки зрения объективности, пожалуй, наиболее достоверным можно признать рейтинг возможностей для человеческого развития, публикуемый программой развития ООН. При выставлении оценок ее эксперты учитывают как экономические показатели, в том числе прирост ВВП и уровень дохода на душу населения, так и критерии качества жизни, ее продолжительность, уровень грамотности, доступность образования и здравоохранения. По состоянию на ноябрь 2007 года Россия заняла 67 место из 177, оказавшись в конце секции страны с высоким потенциалом человеческого развития. Открывает этот раздел, в который попали 70 государств – Исландия, Норвегия и Австралия, занимающие в рейтинге призовые места, а замыкает его Бразилия. Россия в данном случае оказалась между Боснией и Албанией. С точки зрения национальной гордости, это может и обидно, но стоит ли огорчаться? Хорошо хоть, что мы не Буркина-Фасо с ракетами.
Это были выдержки из комментария Андрея Кузнецова, опубликованного сайтом Лента.ру. Объективность или субъективность исследований Freedom House и других организаций, оценивающих свободность России, безусловно, предмет для дискуссий. Но можно констатировать, что авторы доклада Freedom House своей цели во многом добились, и комментарий сайта Лента.ру лишнее тому подтверждение. Напомним, в заключении нашего сегодняшнего обзора, что по этому поводу говорил директор исследований Freedom House Крис Уолкер.
После публикации наших материалов во многих странах они очень оживленно обсуждаются. То же самое можно наблюдать, когда свои доклады о положении с правами человека выпускают и другие правозащитные организации. Я полагаю, что главная задача этих докладов именно позволить вести осмысленные дебаты по этим проблемам в странах, которые охвачены исследованиями. Представители гражданского общества в таких странах, как Россия, должны иметь право обсуждать эти выводы, не боясь преследований, с надеждой, что станет яснее, где ситуация самая тяжелая, где есть лишь некоторые проблемы, где есть возможность для улучшения, с тем, чтобы государственные институты приняли меры, чтобы добиться этого улучшения. На это мы в целом и надеемся. Мы очень рады, когда в любой стране наш доклад привлекает широкое общественное внимание и провоцирует обсуждение наших выводов в гражданском обществе.
Онлайн Андрей Шароградцев.
В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Британский совет приостановил работу своих отделений в Петербурге и Екатеринбурге. Как заявил в Лондоне директор совета Мартин Дэвидсон, продолжать работу невозможно из-за давления российских властей. Сегодня же от руководства России потребовало прекратить преследование британского совета «Общероссийское движение за права человека». Российские правозащитники также продолжают сбор подписей в поддержку организации «Голос Беслана», которую власти обвиняют в экстремизме. Людмила Алексеева и Георгий Сатаров заявили, что уходят с постов сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса из-за разногласий с третьим сопредседателем, лидером «Другой России» Гарри Каспаровым. В Москве сегодня активисты «Другой России» организовали у стен прокуратуры Московской области митинг с требованием расследования убийства своего товарища Юрия Червочкина. Президент России Владимир Путин заявил, что любое решение по статусу края Косово должно основываться на согласии Белграда и Приштины. Об этом говорится в статье Путина, опубликованной в СМИ Болгарии, куда российский президент прибывает сегодня с официальным визитом.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем международных резервов России с 4 по 11 января увеличился примерно на 0,2% до нового рекордного уровня – 477 миллиардов 700 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении Центрального банка страны. Количество компаний, зарегистрированных в России в особых экономических зонах промышленно-производственного и технико-внедренческого типов, увеличилось до 76. Как сообщила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина, консультационный совет по таким зонам одобрил вхождение 6 новых резидентов в промышленно-производственные зоны и 16 резидентов в технико-внедренческие. Таким образом, общий объем инвестиций только в промышленно-производственные особые экономические зоны, по ее словам, уже оценивается на уровне более 1 миллиарда долларов.
Пока общий объем инвестиций, планируемых по 16 резидентам, 27 миллиардов рублей, и в целом будет создано рабочих мест около 7 тысяч. И это только начало. Мы ожидаем увеличения количества заявок по резидентам промышленно-производственной зоны, потому что у нас идет достаточно хорошими темпами в графике строительства инфраструктуры.
Прием заявок для участия в конкурсе на право создания в России портов особых экономических зон начнется 1 февраля и продлится до 30 марта, сообщил руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Михаил Мишустин. В соответствии с законом, такие зоны могут быть образованы на территории открытых для международного сообщения морских и речных портов, а также аэропортов. Портовые особые экономические зоны создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусмотрено. Развитие морских и речных портов для России сегодня является одним из приоритетных направлений модернизации ее транспортной системы. Об этом заместитель министра транспорта России Александр Мишарин.
У нас несколько проектов комплексных. Первое, это проекты, связанные с комплексным развитием морских транспортных узлов, которые включают развитие порта, железные, автомобильные дороги и так далее, всей системы логистики. Это Новороссийский транспортный узел, это Мурманский транспортный узел, это Дальневосточный на базе Находка и Восточный, и Балтийский на базе услуг. И сейчас мы рассматриваем новый проект «Балтийск» Калининградской области.
Общий спрос населения России на наличные американские доллары в ноябре 2007 года сократился по сравнению с октябрем на 9%, а спрос на евро, наоборот, увеличился на 16%, сообщил Центральный банк. В результате доля доллара в его структуре сократилась за месяц с 63% до 57%, а доля евро выросла с 37% до 42%. В целом, совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в ноябре практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6,8 миллиарда долларов в пересчете. Говорит президент Государственного банка ВТБ Андрей Костин.
Я думаю, что мы все больше и больше приходим к пониманию тому, что основная валюта вообще для россиян, для российской экономики должен быть рубль. Я считаю, что это возможно расширять зону рубля и в отношении внешней торговли, и расчетов с нашими основными торговыми партнерами. Наша экономика стабильная, рубль постоянно укрепляется, поэтому я думаю, ставка на рубль – это в принципе правильное решение.
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2008 году увеличатся примерно на 10%, а к 2015 году более чем на 52%, до 3,5 миллионов, прогнозирует председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России Оскар Ахмедов. В 2007 году в России, по его словам, было реализовано 2 миллиона 600 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 37% больше, чем годом ранее. При этом более 60% всех продаж пришлось на долю иномарок. Для сохранения позиций национальной автомобильной промышленности, как считает представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Клепач, государству следует помогать российским автопроизводителям. Однако в первую очередь их поддержкой должен заниматься частный бизнес.
От него будет зависеть, сохранится ли такой комплексный, целостный отечественный автопроизводитель или нет. Или будущее, да и настоящее нашего автопрома будет связано только с производством иномарок и их последующей локализации, что задает совершенно другую картину развития.
Государственный концерн «Атомэнергомаш», российский производитель оборудования для атомной и тепловой энергетики, завершил создание совместного предприятия с французской машиностроительной компанией «Альстом». Сообщается, что СП, в котором «Атомэнергомаш» получит контрольный пакет акций, займется производством тихоходных турбин для атомных электростанций по технологии французской компании. Первую турбину совместное предприятие планирует произвести в 2011 году, а в 2013 выйти на проектную мощность – 3 турбины в год. Стороны также договорились, что продукция предприятия будет использоваться в том числе для комплектации АЭС, строящихся за пределами России по российским технологиям. Общий мировой спрос на нефть в 2007 году увеличился на 1,1% и в среднем за год составил 85,7 миллиона баррелей в сутки, ровно на 1 миллион баррелей больше, чем годом ранее. Такие данные представило Международное энергетическое агентство в очередном обзоре мирового рынка нефти и нефтепродуктов. Курс доллара на сегодня 24 рубля 34 копейки, на завтра 24,50. Евро сегодня стоит 36 рублей 6 копеек, курс на пятницу 35,86. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Польская полиция объявила, что в 2008 году начнет непримиримую борьбу с нелегальными автогонками, которые владельцы мощных автомобилей устраивают чаще всего по ночам на полупустых городских улицах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Среда, Гданьск. Около 9 вечера на аллею имени Иоанна Павла II съезжаются легковые автомобили, в основном BMW, Mercedes, но также и, например, небольшие Фиаты. В течение 15 минут их собирается около сотни, плюс еще примерно вдвое больше зевак. Наше родео обычно начинается примерно в час ночи, но сегодня, в порядке исключения, начнем раньше. Хотим проверить, как все получится. Есть плюсы и минусы. С одной стороны, в такое время люди не сонные еще, с другой машин больше на улице, поэтому наши водители все всегда с ярким светом, чтобы другие участники движения немедленно съезжали на обочину, когда нас увидят. Говорит один из организаторов ночной гонки, который, конечно же, не представляется. Еще одна причина организации гонки раньше обычного – полиция. Гонщики хотят таким образом перехитрить полицейских, которые усиливают бдительность именно после полуночи, ожидая, что именно тогда в какой-то части города соберутся гонщики. Я специально целый день искал сегодня покрышки, которые можно было бы сжечь за один раз, чтобы недорогие были, но и хорошие одновременно. И нашел, конечно, нашел. У большинства двигатели усилены так, что могут спокойно развивать скорость 300 км в час. Машины выстраиваются в несколько рядов на всю ширину аллеи. Дистанция до финиша 400 метров, четверть мили. Обычно я еду очень быстро, не только во время гонок. Конечно, иногда приходится ездить и медленно, так сказать, нормально. Это владелец черной Мазды, который, как и десятки других гонщиков, уже готов к старту. 30-летний мужчина дает сигнал. 3, 2, 1, старт. По всей длине трассы зрители с небольшими видеокамерами и мобильными телефонами. Уже сегодня снимки и видеозаписи гонки будут в интернете. Это новая мода. Организаторы и участники нелегальных гонок из разных регионов Польши хвастаются друг перед другом. И эти же самые кадры – ценный материал для полиции. Согласно польским законам, создание на дороге ситуации, которая угрожает жизни участников движения, наказывается тюремным заключением сроком до 8 лет. Все те, кто ставит под угрозу свою жизнь на дороге, а прежде всего жизни других участников движения, должны отдавать себе отчет в том, что у полиции есть очень много возможностей, чтобы их найти.
Огромные возможности, чтобы до них дотянуть.
Говорит полицейский эксперт по системам слежения Ежи Дембинский. Однако ни перспектива оказаться за решеткой, ни даже случаи гибели пешеходов и самих участников гонок не пугают любителей езды с ветерком. Я с самого рождения обожаю автомобили. Это единственное и самое большое хобби в моей жизни. Не представляю себе, как можно жить без автомобиля, гонок, запаха бензина. Скорость, машина – это настоящая жизнь. Думаю, что я хороший водитель. Полиция старается всячески бороться с нелегальными гонками, однако сделать это вовсе непросто. Организаторы, используя новейшие технические средства, могут договориться о месте и времени гонки в течение нескольких минут. Они создают также собственные системы предупреждения от полиции. Даже если полицейские знают дату, место и время проведения гонки, то и участники, когда приезжает полицейский патруль, просто ждут. Автомобили запаркованы вдоль дороги, это не запрещено. Игра нервов может тянуться часами. Как только наступает смена патруля или полицейских срочно вызывают на другое задание, гонщики мгновенно выстраиваются в ряд, и через несколько десятков секунд гонка уже закончена. Ее участники сразу же рассеиваются по городу. По крайней мере, те, кто может. Случается, что даже после 400-метровой гонки автомобили так побиты, что нужно вызывать помощь. В последнее время настоящие проблемы польских городов стали также спортивные мотоциклы, которые на огромных скоростях лавируют между автомобилями на оживленных трассах средь бела дня. Вероятность, что такая гонка закончится смертью мотоциклиста, значительно выше, чем у гонщиков-автомобилистов. Его трудно догнать, хотя полицейские и не стараются этого делать. Недавно в некоторых польских городах были организованы официальные уличные автогонки, но на специально выделенных территориях, днем и под контролем дорожной полиции. Только станут ли они достаточно привлекательной альтернативой для любителей нелегальных ночных гонок? Нет, частью которых как раз и является игра в кошки-мышки с полицией. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера по московскому времени на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Он уже присоединился ко мне в студии, чтобы, как у нас водится, самому рассказать о программе. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Александр. В России свернута работа региональных представителей Британского совета. Это логичное развитие конфликта в отношениях между Москвой и Лондоном. Как далеко зайдет этот конфликт, что будет дальше? Мнение экспертов Радио Свобода. Раскол организации «Гражданский конгресс». Других лидеров этой организации не устраивает деятельность Гарри Каспарова. По каким причинам? Интервью с Людмилой Алексеевой далее в программе. В Совете Безопасности ООН обсудили косовскую проблему вновь безрезультатно. Как отреагирует Сербия на провозглашение независимости Косово, которое многим экспертам кажется уже сейчас неминуемым. Об этом обо всем в программе «Время свободы». Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сразу сейчас, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Владимир Бабурин. А гость студии «Радио Свобода» сегодня – руководитель Комитета гражданское содействие Светлана Ганнушкина. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
27 числа вся страна узнает фамилии кандидатов, которые...
Руководство как Израиля, так и Палестины выступают за решение, связанное с созданием палестинского государства.
Британский совет в Петербурге временно закрыт в связи с последними действиями российских властей.
Два элемента от установки полетели по нештатной траектории.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.